Господь. О, Аллилуйя. прославлять Тебя, Господь. Мы верим, что Ты пришел, Господь, в нашу жизнь, чтобы изменить нас завтра и навсегда. Аллилуйя! Аллилуйя! поднимите ваши руки, закройте глаза. Скажи ему: любимый, коснись мое сердце. Я хочу покинуть эту конференцию измененным. Это может сделать только Он и Иисус. Никакого другого имени нет. Только Он может реально трансформировать тебя. Только Он может изменить все. Мы отдаем, любимый, наше сознание, наше внимание, наше сердце тебе. Нам абсолютно, что говорят другие, о чем молятся другие, что другие хотят и о чем проповедуют. Мы решили идти за тобой до конца. Мы решили отдать нашу жизнь тебе навсегда. Мы иной народ. Мы твой народ. Благодарим тебя, любимый. И славим тебя за это прекрасное время на этой святой земле. Спасибо тебе за начало движения. Спасибо тебе за тех, кто решили идти до конца. Спасибо тебе за тех, кто не боится быть оплеванным. За тех, кто не боится взять знамя победы. За тех, кто не боится употреблять имя Иисуса Христа на той земле, на которой Он пролил свою кровь. Благодарим тебя за ревность, которую ты даешь. Спасибо тебе. Аминь. Воздай ему славу. Как прекрасно быть в семье Бога. Как прекрасно быть среди своей семьи. Обнимите несколько человек вокруг себя. Скажи: молодец. Благослови тебя Бог. Спасибо тебе. Спасибо, ребята. Прекрасное поклонение. Прекрасная атмосфера. Опять добрый день, дорогие. Приятно быть вместе. Знаете, я когда, опять же, я говорю, я когда приехал сюда, первое чувство, которое переполнено меня, это ревность. Вы знаете, я сначала не понял, почему ревность. И вы знаете, только сейчас я начал перечитывать, опять, знаете, пересматривать Библию, и я наткнулся на это место: ревность по дому твоему съедает меня. Вы знаете, Иисус должен увидеть Его народ на этой земле. Вы знаете, что меня больше всего огорчает? То, что я услышал информацию, это плачевная информация. Вы знаете, что, как это в большинстве мессианских общин, боятся оглашать имя Иисуса Христа, пролившего кровь. Почему мы боимся? А вдруг зайдет еврей, так он услышит об Иисусе Христе и отдаст свою жизнь. Не для этого ли его он умер? Не для этого ли он отдал свою жизнь? Ты скажешь: мне будет тяжело на работе. Слава Богу, что тебе всего лишь на работе тяжело будет. Благодари Бога, что тебе голову не сняли. А если сняли, ну, поблагодаришь на небе. Дорогие мои, давайте успокоимся. Мы здесь для единственной миссии. Это прославить имя нашего Бога Спасителя. Ничего не бояться, никого не бояться. Смотреть в глаза прямо своим врагам, врагам Евангелия. Никого не бояться. Именно об этом сегодня пойдет тема, дорогие мои. Знаете, тема называется «Тюрьма страха». Я уже говорил немножко об этом, но опять же, сегодня я так скажу, вначале я чуть-чуть коснулся этого. Сегодня мы пойдем в глубину страха. Что есть страх? Основная часть людей, я так скажу, большинство христиан, все, что нас держит, это страх. Это страх, чтобы что-то у нас не получилось. Чтобы что-то не получилось. Мы боимся, а вдруг не получится.
Можешь себе представить, когда ты попробуешь, у тебя есть два шанса. Получится, и второй шанс не получится. Если ты боишься, что у тебя не получится, то у тебя только один шанс. И это какой шанс? Можешь себе представить, когда ты боишься, у тебя точно ничего не получится. И вы знаете, и я решил дать шанс, по крайней мере, самому себе. А вдруг получится? И знаете что? Ага. Получилось. Дорогие, я умоляю, давайте смотреть на себя, как на нас смотрит Иисус. В тебе так много потенциала, в тебе так много того, что должно вытечь. В тебе так много любви, в которой кто-то нуждается. В тебе так много мудрости. Ты скажешь, во мне недостаточно мудрости. Да все мы с вами учимся, но здесь же можем учить кому-то хуже, чем тебе сейчас. Я сделал решение. Всегда идти вперед и ничего не бояться. Никого не бояться. Ты должен покинуть эту конференцию с одной мыслью. Я ничего больше никогда не буду бояться. Никакого человека, никакого человеческого мнения. И мне вообще абсолютно все равно, что кто-то обо мне говорит. У меня есть единственное мнение, которое имеет значение. Это мнение моего Бога. Больше ничего меня не интересует на этой земле. А когда те люди посмотрят, а когда люди были критерии вообще служения? Если бы Иисус заботился о том, как о нем люди думают, 70 учеников один раз о нем плохо подумали, развернулись и ушли. Как люди думают? Вы знаете, есть тюрьмы, в которые нас садит общество. Это одни тюрьмы. Но самые опасные те, которые мы для себя создали. Можете себе представить? Большинство людей сидит в тюрьмах, эти невидимые стены окружают нас. Мы боимся. Мы не даем шанс Богу проявиться через нас. Не бойся, сделай этот шаг. Одна из проблем церкви, послушайте меня, родная семья, наших дней, это не недостаток знания. Дорогой мой, знаешь ли ты, что по статистике, ты сейчас знаешь в 10 раз больше, чем апостолы, которые ходили с Иисусом. Нет, ты не понял меня. У тебя информации. Дорогие мои, они только знали то, что было за ними, и то, что было вокруг них. Ты знаешь, что было за ними, вокруг них и после них. Дорогие мои, в тебе скоплена информация сейчас, прямо на твоем... В мобильном телефоне есть доступ до информации всей земли. Что ты делаешь? Смотришь котиков. Интересный факт, но это правда. У нас нет недостатка со знанием. У нас нет недостатка с каким-то умением что-то сделать. Сейчас намного талантливее люди, чем жили раньше. Потому что, дорогие мои, сколько сейчас играют и поют, и сколько жили, играли и пели 2000 лет назад. Поверьте, это большая разница. Тогда даже такого инструмента не было. Вот они стоят перед нами сейчас. Там было 3 струна, и он там, я сидел только что, там пил кофе, там мула орал. Вот то и все. Дорогие мои, у нас сейчас столько есть возможностей двигаться вперед. Я умоляю тебя, пусть тебя ничего. Ты должен разрушить страх на основании. Вы знаете, что страх вообще не имеет никакого основания присутствовать в тебе никогда. Дорогие мои, послушайте меня. Есть инстинкт самосохранения, это одно. Это где ты боишься... Знаете, там, упасть где-то в обрыв. Это одно, это правильно. Но это не страх. Это просто инстинкт самосохранения. Это такой, воу, нет, туда я не пойду. Страх – это сидеть дома и бояться упасть с обрыва. Кто-то понимает, что такое страх? Разницу чувствуете? Вот ты стоишь около обрыва, и ты такой, о-о, нет, дальше я не пойду. Это мудрость. Страх – это я сижу дома и говорю, не выйду из дома, потому что боюсь с обрыва упасть. Вот это то, чем мы движемся. В любом, в разном варианте. Почему некоторые женщины находятся в отношениях с мужчинами, со своим мужем, которые ненавидят, избивают и изменяют им, и они продолжают с ними жить? Страх остаться одной. Она лучше будет в морду получать каждый день, но знать, плохонький, но мой. Женщине, вы знаете, сколько я консультирую пар? Я шокирован этим, меня просто удивляет. Он контролирует ее всего лишь какой-то зарплатой. И делает, что хочет. И она в страхе потери не его. В страхе потери зарплаты, и что она теперь будет делать. Дорогие мои, я находил, меня шокировало, на что люди соглашаются, которые ведомы страхом. Они работают 30 лет на работах, некоторые не любят, ненавидят. Каждый раз это будильник, ты готов его взорвать. Ты ненавидишь не будильник. Люди, которые любят то место, куда Бог их призвал работать, учиться, он встает раньше будильника. Стоп. Вы заметили, глубина здесь пошла? Человек, который любит жизнь, просыпается раньше будильника. Который ненавидит, он еще на 5 минут забил. Подождет. Ты любишь жизнь? Нет? Я скажу, что тебя удерживает. Страх. А что будет? А что будет, если ты будешь работать 30 лет на работе, которую ты ненавидишь? Хе-хе-хе. Это же самое хорошее откровение. Ничего! Почему такое огромное количество людей, которые сидят в церквях, видят коррупцию, махинацию, ложь, воровство, отсутствие славы Бога полностью? Движения Бога нет абсолютно, но они ни за что не покидают свою секту. Почему? Что держит людей? Я останусь один. Не один ли ты уже сейчас? Сидишь и один ненавидишь. Когда в то время, как остальные, они ненавидели, они просто спят. Если ты его разбудишь хотя бы, и он хотя бы просидит свое же служение от начала до конца, да, что-то тут не то, но он спит. Корень всех этих последствий, страх и эти тюрьмы мы создали сами. Я умоляю вас, дорогая моя семья, не вините церкви, работы, семьи, своих пасторов и служителей. Мы выбираем, под какими рабовладельцами находиться. Я умоляю вас, никогда больше не тыкайте пальцем, это они. Потому что, знаете что? Как только мне надоела моя жизнь, Иисус сказал, весь мир открыт перед тобой. Иди. И когда я сказал, Бог, меня здесь не любят. Он говорит, тебя здесь не любят. Еще есть 2 миллиарда точек на планете Земля, где тебя даже не знают. Иди и попробуй. А может быть, в одной из 2 миллиардов точек тебя кто-то полюбит. И мы с вами 3 на 3. Вот это наша жизнь. Тетя Даша, дядя Петя, пророк Василий и вся моя жизнь. Вот мой курятник. Я говорю, меня в моем мире все кинули. Кто все? 3,5 человека? И знаете, когда я сидел в своей церкви, помню, дорогие мои, я умоляю вас, вы знаете, что бы было со мной? Если бы я 20 с чем-то лет назад не сделал вот этот шаг, о котором я сейчас вам рассказываю, я бы никогда дальше указателя около двери не пошел. Никогда. Знаете почему? Потому что сейчас в той церкви, которую я покинул более 20 лет назад, стоят те же люди на тех же дверях. И они у меня спрашивают. Один раз встретился с одним в супермаркете, говорит, как дела? Я такой думаю... Далеко я пошел от дверей. У него я не спрашиваю, как дела, потому что на прямой трансляции его церкви я видел, что он стоит в том же углу, в котором я с ним стоял. Много-много лет назад. Дорогие мои, а что если у Бога есть что-то намного больше, чем тот угол, который тебе позволили? Ты берешь что-то для себя? Мы сейчас расшатываем вот это, знаете, я боюсь, я не могу, а что будет? Разбей, начни с чистого листа, познакомься с другими людьми, начни двигаться в другом направлении, и ты будешь шокирован, что ждет тебя там. Но из-за того, что мы как животные любим комфорт и нашу стаю, поэтому большинство из нас не изменяют своей жизни никогда и не достигают ничего нового. Вот родился я тут-то, вот то и помру, как мой дед. Ага. Я вам гарантирую, я по сей день стоял бы на дверях, я это точно знаю. Потому что всякий раз, когда я подходил к пастору и говорил, доверишь мне что-то? Он говорил, нет, я тебе не доверяю. Ты опасный человек. И только, ты, только на дверях ты можешь не распространять свою опасность. Стой. Одно из опаснейших мест, которые мы сами создаем, это тюрьма страха. Я боюсь чего-то, чего нет. Но я его боюсь. Знаете, я сижу и думаю, а вдруг? И потом так испугался, и говорю, не надо. И пошел дальше жить. Так используй этот же метод в обратную сторону. Закрой глаза и представь, как будто все взорвалось, получилось, слава пришла. Все рвануло. И двигайся. Почему бы не развернуть страх в другую сторону? Угу. Да, о, баба Катина мнение. Самое главное. Вот надо проголосовать с нашим братством в 3,5 человека. Что они скажут насчет моего движения в свет? Я знаю, что они тебе скажут. Ты тоже. Во-первых, мы все должны осознать, семья, что страх – это дух. Хочу объяснить, что страх – это не ситуация. Страх – это демон. Страх, Библия четко говорит об этом, Бог дал вам не дух. Если Библия говорит, что страх – это дух, значит, что-то за этим стоит. Бог не, в Библии не написано, что Бог не дал вам ситуацию страха. Бог не дал вам дух страха, Он дал вам дух любви. И так далее, и так далее. Значит, страх – это что-то, с чем я должен воевать, противостать. Это значит, я не могу страху просто так давать и жить рядом, стоять рядом со мной. Библия вообще четко говорит, Бог есть любовь, а в любви что? Нет. Нет. Страха нет. Послушай. Страх – это дух, это живая и развивающаяся субстанция. Если вовремя ее не остановить, страх зайдет во все сферы. У тебя теперь будет страх перед всем. Начиная, чтобы сделать шаг, теперь я боюсь поговорить со своим сыном, сказать ему правду, теперь я боюсь сказать моему пастору правду в глаза, что все это... Теперь я боюсь... Вы знаете, что все это начинается с того, что я отказываюсь говорить правду самому себе. Знаете, откуда начинается реформация и прорыв? Я в один прекрасный момент перестаю лгать самому себе. И потом, когда я разворачиваюсь и перестаю лгать себе, уникально то, что вокруг меня собираются точно такие, у которых точно такое мнение. Говорит, правда, мы тоже больше так не хотим жить. Не путайте инстинкт самосохранения в опасных ситуациях и страх. Это две разные вещи, я уже говорил. Страх – это вера. Как определить страх? Страх – это вера в негативные вещи, которые еще не произошли. Другими словами, страх – это обратная сторона веры. Если вера – это... Что есть вера? Уверенность в невидимом, осуществление... Уверенность в невидимом. То есть страх – это уверенность в невидимом и осуществление... Вы все здесь? Все поняли, да? Так вот, это именно обратная сторона веры. Если вера, если написано «праведник смел», там не написано, он ссыклив, как кот. Извиняюсь, мой перевод. Понятно, зато понятно всем. Интерпретация не нужна. Там написано, праведник смел, как лев. Окей. Так почему мы сидим, мурлычем?
Понимаешь, ситуация такая.
Стави исправь свою ситуацию. Я не могу. Кто тебе сказал, что ты не можешь? Пастор, не слушай пастора. Не слушай себя. Встал и сделал. О, послушай. Страх – это иллюзия или мираж чего-то негативного в нашем сознании, который мы сотворили, превратив это в то, что не существовало, теперь оно существует. Мы это сотворили. Иоанна 4:18, я уже говорил, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Совершенная любовь, что есть Господь. Как только, вы знаете, страх, уровни страха присутствуют в людях, которые двигаются по направлению с Бога. Чем больше в тебе Бога, тем меньше в тебе страха. Когда ты заполнен Богом полностью, ты с улыбкой идешь на растерзание львам, как это делали, как это наши праотцы проходили. Людей сжигали. И некоторые нас им говорят, как это у них удалось. Очень просто. Люди были полны Бога. Некоторые люди говорят, как они выбрали идти за Христом. Вы знаете, они не выбирали идти за Христом. Они просто сказали, мы твои. И это уже все, до конца сделан выбор. Им не надо идти на крест, не идти на крест, идти на костер. Идти на костер, идти на крест. Идти в печь, идти в львиный ров. Ты уже, Даниил, сделал свое решение. Как мы строим эту тюрьму? Уникально то, что у детей нет страха. Мы в прошлый раз говорили, дети, Библия говорит, будьте как дети, будьте как дети. Дети не имеют страха, предрассудков, они ничего не боятся. И вы знаете, иногда мне страшно за моих же детей, которые прыгают с дивана и говорят, папа, лови меня. Вы знаете, уникально, я помню прикол. Я ставлю своего сынульку, говорю, прыгай, сынулька. Он прыгает назад, и я его ловлю. Потом уникально то, что я уже не ставлю его. Я сел смотреть телек. Он здесь стоит и говорит, папа, лови меня. И прыгает. У меня там, знаете, все выпало, все вылетело. Там эти чипсы улетели. Я лечу на другую сторону ловить сына, у которого страха ноль. Кто-то понимает, о чем? Потому что перед этим папа 5 раз сказал, прыгай, сынок, я ловлю. У детей абсолютно отсутствует. Он просто... Я говорю, поймал его, сижу, у меня аж, знаете, в сердце стучит, а он, хе-хе-хе-хе. Я такой думаю, знал бы ты, что мне это стоило сейчас. Сейчас бы, если бы грохнулся, то твоя мама мне бы сейчас навесила. Потому что виноват не ты, виноват я. Потому что сказал, не бойся. Дорогие мои, Небесный Отец говорит тебе, не бойся. Он говорит, что не бойся, я с тобой. Аминь? Послушай. Давайте разберем, как это происходит. Итак, родители должны научить своих детей ничего не бояться. Не надо крутить у виска, не надо говорить, что ты там вот с включенным светом спишь, что ты вот там орешь, никого там нет, все это ерунда. Дорогие, пожалуйста, давайте не будем глупить. С самого детства поймите, что ваши дети, когда растут, они ощущают страх этого демона в комнате. Это дух. И если вы в самом начале не научите ребенка разбираться собственноручно с этим демоном, то он вырастет и будет контролируем до конца жизни своей этим демоном, который с самого детства начал прятаться в его шкафу. Теперь он не только не дает ему спать по ночам, как 5 лет. Теперь этот дух страха не дает ему жить, не дает нормально жениться, ей выйти замуж, не дает нормально... строить отношения, нормально работать, нормально любить Бога. Этот страх контролирует теперь все. Он теперь не только твой шифонер контролирует, он контролирует все аспекты твоей жизни. И поэтому я понял, что не надо легко относиться к страху. Когда у нас люди, масса людей, тысячи людей проходят энкаунтер, есть целая графа дух страха. И мы не смеемся, когда люди боятся.
Народ, отключим телефоны, а?
Вы знаете, что самое интересное, когда идет самая мощная тема, демоны будут перебивать это, я вам даю гарантию. Прямо сейчас все вырубили их. Я умоляю вас. Итак, сосредоточимся сюда. Дьявол не хочет, чтобы ты вышел из этого состояния. Он сейчас что угодно, любой звонок сделает, чтобы ты вылетел отсюда. Или твое внимание избить. Я это знаю, я знаю точно, о чем я говорю. Итак, вначале мы определяем наши лимиты. Как мы определяем наши лимиты? Наши лимиты помогают нам определять наше общество. В школе моя учительница, классный руководитель, сказала мне, ты никогда в люди не выбьешься. Вы заметили, как с самого начала, с детского садика, нас сразу одному говорят, о, какой ты симпатичный. И там же другому говорят, закрой рот, твой папа алкаш. Я прошел весь детсад, всю школу Советского Союза. Я точно знаю, как уничтожается личность и как строятся границы. Одна из самых затурканных наций – это славяне. Не верите? Съездите в Америку. У нас лица, как будто мы хороним каждый день кого-то. Улыбнись, Иисус на троне. Все хорошо. Мы сели в поезд с Тель-Авива, знаете, в Аку. Люди уходят, заходят. Я не понял, у всех бомбы повзрывались, что ли? Мы сидим, на носу. Значит, травы обкурили. Че радостно, а? Иисус живой, потому что. Потому что мне хорошо, мне не страшно. Смотри. Итак, вначале мы определяем наши лимиты. Начиная с классного руководителя, потом заканчивая моим физруком. Кто-то знает, что такое физрук? Ага. Че ноги? С какого места у тебя ноги повылазят? Я мелкий, стою в этих трусах. И мне вот знаете, бьет. У меня если ноги не вылезли, они прям там вылезли уже с того места. Дорогие, я был в совке воспитан. Я точно знаю, как физруки разговаривают с пятилетними детками. Ну, не с пятилетними, хотя бы с десятилетними. Я помню, стою, знаете, все. Я уже не могу плавать, я уже все. Все, что умел, все забыл. Настолько шуганули, задавили, раздавили. И потом только попробуй, скажи свое мнение. Тебя кто-то спрашивал твое мнение, а? Ты думаешь, все, Господи, больше никогда ничего не скажу. Вот так определяются лимиты. Мы вырастаем. На место классных руководителей становятся наши боссы и начальники на работе. Которые говорят, что, нигде не взяли больше? Сюда приперся, да?
Не, да.
Зарплату получишь через полгода.
Ой, слава Богу. Хоть через полгода.
Знаете, у нас позитив не в том месте работает. Ладно. Все на корне убито. Личность, мнение, воля. Бесстрашие. Все, запугали, зашугали, задавили лимиты, поставили. Сидеть. Потом, в конце концов, заканчивая лидерами в церквях, которые вместо того, чтобы дать детям Бога расцвести, войти в позиции, занять свое место в теле Христа, сидеть, молчать и смотри, как вот тут пару клоунов делают свое шоу до конца своей жизни. Да, не забудь бабки принести, а то Бог накажет, если десятину не дашь. Понял? Вот это вот служение, это было служение в церкви. Оно быстро обычно проходит. Смотри дальше. У всех второй момент, как строятся лимиты. Ладно, там классные руководительницы, физруки, пастора. Второй момент. Наше окружение, все наше окружение будет иметь мнение насчет тебя. Все согласны? У всех. Можете себе представить? Иисус пришел в свое отечество. Помните, да? И сказали, ну куда ты, Иисус? Мы знаем тебя. А это разве какое-то отношение имеет к чудесам и знамениям? Оказывается, имеет. Никто в него не верил. Он говорит, не мог никакого чуда совершить. Он просто возложил на пару людей руки и там исцелил пару человек. Он говорит, не мог ничего сделать. Почему? Да потому, что у всех вокруг Иисуса было мнение. Можете себе представить, даже насчет Бога у людей мнение есть. Представь, Бог не мог состояться. Нет, убери, что это вот Иисус был. Это пришел Бог в свое отечество, и он не мог состояться. Он говорит, я не понял, а что ничего не работает? Я ж Бог. А мы не верим, что ты Бог. Иди. Отдыхай. И вот тут так и у нас с вами. Если мы соглашаемся с поставленными лимитами, то на этих местах мы ставим стены и границы. Строим стены нашей тюрьмы, в которой впоследствии живем не только мы, но и садим туда окружение. Заметьте, как только я сажусь в тюрьму, я начинаю обстраивать теми же стенами те, кто в моей жизни. Ты что себе подумал? Да ты что? Я так, да я ничего в жизни не достиг. Ты думаешь, ты куда-то в люди выпьешься? Глянь на батю своего. Пиво, пузо, телек. Вот это твое будущее, сынуля. Махаем головой, может, это реальность. Тяжелая, жестокая реальность. А ты возьми назло всем и сделай то, чего никто не хочет и не может сделать. Вот и все. Просто сделай. Да кто ты? А ты кто? Что ты о себе возомнил? А ты что о себе возомнил? Начни разговаривать с ними, как они разговаривают с тобой. Сразу уже все изменится. Понимаешь? Хотя бы то же самое отдавай, знаешь? Они тебе сказали, назад верни. Не надо это все, знаете, съедать. Смотри. В истории были даже случаи, когда убийцам выносили смертельные приговоры. Вы знаете, я люблю канал Discovery, люблю исторические программы. И очень уникально я наблюдал одну программу, где исследовали человеческую нервную систему. И в этой программе был один сюжет, где... Людям выносили смертельный приговор, и на следующий день в камере находили трупа. И когда вскрывали, знаете, делали вот, ну, обследование, вскрывали человека, вскрывали труп, находили, что у него было, ну, разрыв сердца. То есть это от страха, от шока. Другими словами, можете представить, человеку просто дали кусок информации, и он из этого куска информации умер. Самое интересное, что потом они говорили, что в большинстве случаев, когда они назначают день казни на следующий день, он не происходит. Понимаете, да? В большинстве случаев. Они потом оттягивают, еще дают день. То есть это просто у них, то есть своя какая-то там структура идет. Он говорит, его даже не должны были казнить на следующий день. Это просто был дан сигнал, знаете, что, то есть как бы, что ты завтра будет вынесен, ну, вынесена смертельная казнь. И говорит, те, кто перетерпели, они даже, ну, им даже сказали, ну, отложено, нормально, еще сидите там. Он говорит, ну она отложена. Он говорит, этому человеку, который умер в камере, даже не должны были реально вынести смертельный приговор. И просто сказали. Дорогие, представьте, как мы с вами создаем мир, абсолютно свой внутренний мир. Дорогие, если бы знали, что все, что вокруг нас, это не то, что построили люди, это то, чему мы позволили строиться вокруг нас. Не поняли. Все ситуации, начиная от твоего ковра в твоем доме, заканчивая котом, выбрал ты и позволил этому жить ты. Тебя бьют, насилуют, плюют и вытирают об тебя ноги, потому что ты этому позволил происходить. Ничего в твоей жизни не происходит, потому что ты решил так жить. Те, кто сказали, не будет этого, у них начинаются жизни меняться. У кого-то жизни меняются, подними руку. О, я в правильном месте. Мы все здесь, которые собрались, сыты по горло. Давайте проверим, как работает страх. Ну, Библия – это очень уникальный источник, параметр, по которому мы с вами сверяем много вещей. Числа 13 глава с 25 стиха. числа 13:25. Моисей посылает 12 соглядатаев, главы своих обществ, каждый от колена поставлен, выбран. Другими словами, это 12 самых лучших людей из 12 колен. Все поняли, да? Самые лучшие, их выбрали, проголосовали, утвердили. До того, как они пошли в обетованную землю, это была одна классная компания людей, которые во всем имели согласие, не имели никакого разделения. И это примерно то, что происходит сейчас с нашим обществом. До проблем, до каких-то движений мы все братья и сестры. И какая-то ситуация входит в нашу жизнь и полностью разделяет. И Иисус говорит, как меч приходит в семью и разделяет отца, сына, мать, дочь. И ты удивляешься. Бог, разве это может быть? А меч – это слово, информация, которая входит и находит своих, других отделяет. Смотри, числа 13:25. 40 дней они обследовали страну, а потом возвратились в стан. Народ поставил стан у Кадеса в пустыне Фара, и вот посланцы пошли к Моисею и Аарону, и ко всему народу израильскому, рассказали им об увиденном и показали плоды той земли. В принципе, история до этого момента идет шикарно. Дорогие, можете представить, все, что от этого момента 10 глав из 10 колен рассказывали, это даже не исполины, это все, что они сами придумали. Алло.
Исполины им дали виноград и сказали, приятного аппетита.
А когда они вернулись, они сказали,
мы никто, мы не все, мы саранча, мы чмошники, мы затурканные, зачмошенные, и мы вообще не достойны ничего.
Вы знаете, что... Хорошо, читаем. Читаем, смотри. 27 стих. Мы пошли в эту землю, куда ты послал нас, сказали они Моисею, в этой земле всего в изобилии. И вот какие там растут плоды. Но народ, живущий там, силен. Города хорошо укреплены и охраняются весьма надежно. И мы видели там даже енокитян. Смотри, 29 стих. В Негеве живут амаликитяне, хитеи, в горах живут иусеи и амореи, около моря и у реки Иордан живут хананеи. 30 стих. Халев стал успокаивать окружающий Моисея народ, а потом сказал, смотри, первая, да, ситуация, вот, пришли 10 и говорят, о, там они живут укреплены, мы не можем идти, страшно, кошмарно, ужасно, больно. Выходит, тот же самый человек, который ходил и видел ту же самую ситуацию, только у которого страха нет. Все понимают, да? Вот люди, у которых полностью взяты страхом, страх диктует им, и потом выходит Иисус Навин Халев, да, и вот они рассказывают без страха другую картину. Смотри, как картина выглядит у людей, которые не имеют страха. Читаем. 30 стих. Халев стал успокаивать окружающий Моисея народ, а потом сказал, пойдем и захватим эту землю для себя. Я не понял, вы что, в разных землях были? Объясните мне, что только что видели вы и видели вы. Читаем дальше, смотри. Нам будет легко ее захватить.
Чего?
Только что другие 10 мужиков сказали невозможно. Нереально. Весьма укреплены. Огромные дяди. Забудь. Все, что ты можешь сделать у них, это купить большие помидоры. Ладно. Хорошо, идем дальше. Смотри, что он говорит. Пойдем и захватим эту землю для себя, нам будет легко ее захватить. И у тебя тогда вопрос, а куда вы все ходили, мужики? 31 стих. Но ходившие с ним сказали, это другие, в которых был страх, мы не можем бороться с ними, с этим народом, он намного сильнее нас. 32 стих ключевой, слушайте. И они сказали всем, что израильский народ недостаточно силен. Откуда они все это знают? Как можно сказать, что кто-то слаб или силен, до того, как они еще даже битву начали? Вы даже не пробовали. Вы что, не видели за вот эти годы, не за годы, а за вот это время, потом годы начались, 40 дней, вокруг горы. За вот это время, как Бог уничтожил фараона? Как Бог, вы даже не пикнули, вы даже не свистнули, вы просто сказали, ой, и море закрылось. Последний выбегает и говорит, аллилуйя. И потом только всплыл мусор. И все. И они так обернулись, говорят, гля, уже никто не гонится. Дорогие, вы знаете, что тебе не надо придумывать, как воевать. Тебе просто надо идти и сказать, посмотрим. Нет, но другие 10 сказали, мы не можем, они сильнее нас. Другими словами, все это откровение базируется просто на придуманном ими образе этих людей. Все, что они после этого говорят, это всего лишь сказка в их голове. Они сказали всем, что израильский народ недостаточно силен, полная ерунда, чтобы одолеть народ этой земли. В земле, которую мы обследовали, смотри, множество сильных народов, сказали они. Они очень сильны и легко одолеют любого, кто пойдет туда. Пурга, ерунда. На Иисусе Навине мы видели, как все это было опровержено. Иисус Навин вообще разрешал кому-то жить, а кому-то не разрешал жить. Говорит, так, вы живете. Почему? Да потому что мне туда еще идти в лом. Как надо будет туда сходить, я вас подчищу. И они живут, говорят, о, аллилуйя, разрешили жить. Смотри. 33 стих. Мы видели там исполинов, от которых произошли потомки Инака, и они смотрели на нас, как на кузнечиков.
Да, и мы были перед ними, как кузнечики. Вот тебе и откровение. Проблема не в том, что на тебя смотрят. Проблема то, кем ты являешься внутри своего сознания. Дорогие мои, хочу задать тебе вопрос. Кто сейчас сидит здесь? Кто внутри твоего сознания?
Аллилуйя.
Нас мало.
Прочитай Библию, где их было много.
Дорогие мои, Бог хочет увидеть вот это сердце. Вокруг Давида были 30. Это были шокирующие 30.
Мы читаем об их подвигах, и ты не понимаешь, как можно одному убить 800 человек. Вот здесь зал, представь, все только обнимут вот сейчас меня и все, и мне воздуха не будет уже. Не то, что там, даже мечей не надо. Он 800 убил. Один из них. Ты думаешь, что это? Это бесстрашие, это люди, которые не имеют лимитов. Дорогие мои, знаете, что такое страх и лимит? Объясняю. Некоторые из вас видели передачи, когда в стрессовых ситуациях люди делали такие вещи, которые уму не поддаются. Я уже в одной проповеди говорил, я видел это, любой вас на YouTube сейчас выйдет и найдет вот эти. Я видел вещи, когда успевали молниеносно выхватывать люди. Авария, мужик прыгнул так высоко, я не видел, чтоб так прыгали. Когда задержали, он был выше крыш автомобиля. Прыжок с места. Попробуй! Обыкновенный мужик. Ни атлет, никаких золотых медалей, никаких прыжков, тренировок. Никакого разогрева связок. Сейчас подогреемся. Вот, машину несет в занос. Он с места прыгает так высоко. Я думаю, как? Знаешь почему? Потому что твое сознание не успело тебе сказать, что ты это не можешь. Я-то не понял. Кто-то понимает, о чем я говорю? Тебе всего лишь сознание говорит, ты не можешь, а ты можешь. Ты просто не пробовал. Вы заметили в стрессовых ситуациях, как быстро отвечает Бог? Кто-то замечал? Почему? Потому что в стрессовых ситуациях у тебя нет возможности сознанию не поверить. У тебя молниеносная вера. Бог, помоги! И в этих словах столько силы и веры. Полнеба ангелов срывается и вытаскивает тебя из ситуации. Ну, конечно, когда ты остаешься один, у тебя есть время подумать, и потом говоришь, да кто я, Господи? Ангелам кому я там нужен? И ангелы сидят, опять. Опять 25, опять за свое. Все небо готово служить тебе, а он недостоин. Я видел ситуации, где один мужик поднял вертолет, потому что его друг, когда вертолет падал, упал в овраг и придавил его друга ноги. Я видел мужика, который поднял вертолет. Вертолет, они когда сказали, сколько вертолет весил и сколько человек может вообще поднять реально, я не поверил. Он поднял вертолет, держал одной рукой, а другой вытащил друга. Я сижу, я смотрю на этот ролик, и я не понимаю. Знаешь почему? Потому что у него не было возможности подумать, что вертолет, ну, нельзя поднять вертолет. Он просто говорит, у него одна была мысль спасти друга. Дорогие мои, если наше тело может, люди абсолютно с Богом не связанные, делают и вещи, потому что их сознание не успело включиться. Хорошо, расскажу вам еще одну вещь. Знаете ли вы, что все мы верим в чудеса и знамения? Даже те, которые не верят. Вы верите? Доказать? Вы во снах летали? Вы во снах переставлялись с места на место? Вы во снах такие вещи вытворяли? Представь, ты же во сне не сказал, по-моему, это что-то не то. Приземлюсь-ка. Я у скептиков, которые мне говорили, мы не верим. Я задавал им один вопрос. Вы во сне летали? Он говорит, ну как, конечно, все летали. Я говорю, а что ж ты там не задал этот вопрос себе? А знаете, что говорит исследование сна? Во сне отключен твой здравый рассудок и смысл, и работает подсознание. Так вот, вот почему Бог очень часто говорит людям во снах, потому что наяву твое сознание не дает Богу поговорить с тобой. Поэтому и нужно во сне преподать тебе такой яркий, живой, мощный сон. Ты выходишь и говоришь, вау, потому что наяву ты не слышишь его. Или не то, что не слышишь, боишься, но. Это что-то не то. Кто-то понимает, что все, что ты делал, это вот здесь. Бог может через тебя все. Ты нарисовал себе параметры, ты согласился со своей классной руководительностью, что у тебя язык не оттуда, с физруком, что ноги не оттуда. И вот ты сидишь весь, у тебя все не оттуда. И потом, когда Бог говорит, я призвал тебя, ты говоришь, Бог, у меня все с другого места выросло. Я весь из этого места вышел. Извините меня, но люди же так говорят. Просто подтверждают то, что говорят. Ну ладно, что говорят. Не вздумай согласиться с этим. Скажи, знаешь что, брат? У тебя язык с того места. Все мои части тела приложены Богом правильно. Поэтому иди и покайся за свои слова. И больше не разговаривай, потому что... Ладно, это другое откровение. Потому что все твои откровения из другого места. Я же говорил, не надо, ну зачем? Хорошо, все. Возвращаемся к исполинам. Вот опять сказал откровение, которое мешает. Ничего, сейчас ты освобождаешься. У Израиля тогда были не исполины опасностью, а их собственный страх и их сознание. Все. Знаешь, что самый опасный враг? Послушай меня внимательно. Не там. Вот здесь. И вот этот враг, если он подпитуем страхом, он будет разрушать тебя. Я видел парней и девушек, красивых, умных, эрудированных. Они давали себе такую низкую самооценку. и соглашались на такие условия жизни, брака, семейные. Я смотрю на нее, она достойна намного больше, чем вот это, вот этот алкоголик, извиняюсь. Она себя настолько унизила, я никому не нужна. Почему? Потому что ей всю жизнь в семье говорили, ты никто, ты ничто, ты ничего в жизни не достигнешь. И это стало твердыней, и так и покатило. Самый злейший враг, это не то, что нам говорят. Да мне плевать, что говорят. Это то, что ты себе говоришь. То, что 10 соглядатаев говорят, они видели нас как кузнечики. Это ерунда. Но сила была в том, что говорит, мы тоже видели себя в глазах наших, как кузнечики. Вот это проблема. Здесь же другие два мужика стоят, говорят, да мы их съедим. Закусаем. Да что хочешь, я не знаю, забусаем. Да, какая разница? Да заснем, проснемся, их уже нет. Да, что, Бог чудо не может сделать, что ли? Что, он не делал раньше эти вещи? Да вся Библия полна, где враги просто друг друга перерезали и все. Израильтяне проснулись, говорят, пошли воевать. Другой мужик говорит, не надо воевать, нужно золото брать. Побежали, обобрали, помните, да? И они такие, а где враги? Враги друг друга убили, все. В другом месте он говорит, да вообще не воюйте, ходите вокруг стен и пойте песни. Ах, мы любим петь песни. Бог, так это же даже не тяжело. Он говорит, а зачем я вам буду говорить, что-то тяжело, что вы делаете? Просто ходите и пойте. И в один прекрасный момент, до свидания. Ты кто такой? Иерихонские стены. Давай, до свидания. Дорогие мои, надо верить Богу. Знаете, где эта шутка самая будет интересная? Друзья. И вы знаете что? В следующем году я, по-моему, еду в Грузию. Прикинь, я в Грузии приезжаю и скажу, ты кто такой? А это будет. Если кто-то не смотрел, что это такое. И правильно сделали. Меньше хрени в голове будет. Итак. У Израиля тогда не исполины были опасностью, не их обстоятельства, ничего, их собственный страх. И то, что они позволили этому страху нарисовать в их сознании. Народная пословица гласит, у страха, объясни тебе, как неверующие люди до этого дошли. У страха глаза велики. Это значит, вот оно огромное, как только включил свет, где? Так вся наша жизнь. Мы контролируемся чем-то, чего не видим, потрогать не можем и доказать не можем. А мы этим контролируемся. Числа 14.1. Продолжаем. Прикиньте, что страх сделал с Израилем. Сейчас мы прочитали о 12 соглядатаях, окей? Сейчас мы с вами читаем, что страх натворил в стане Израиля. Читаем, слушайте. Числа 14.1. В ту ночь поднялся среди народа. Это, можете представить, пришли люди, передали то, чего нет. И все израильтяне в шоке. В ту ночь поднялся среди народа в стане крик. Народ роптал против Моисея и Аарона. Представляете? Начался ужас на почве ничего. Ничего вообще. Просто пришли и сказали, ну и что? Исполины, не исполины. И Бог сказал, земля ваша, идите. Народ роптал против Моисея. Лучше бы было умереть в Египте или пустыне. Что? Почему? Страх. Неужели Господь привел нас в эту новую страну, чтобы нас убили на войне? И смотри, дальше продолжаю. Враг убьет нас. Такие пророчества какие пошли. Заберет наших жен и детей. Лучше бы нам возвратиться обратно в Египет. Ужас. Четвертый стих. «И сказали друг другу люби, выберем себе другого предводителя и возвратимся в Египет». Моисей и Аарон пали ниц перед собравшимися там народом, Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефония, двое из обследующих землю, очень огорчились и сказали всему собравшимся там народу: земля, которую мы видели, очень-очень хороша, в ней всего в изобилии, если мы угодны Господу, то Он приведет нас в эту землю и даст нам ее. Так не восставайте же против Господа, не бойтесь, слышите слово, не бойтесь. Вот основной момент, который там работал. Не бойтесь. Не бойтесь народа той земли. Мы можем одолеть их. У них нет никакой защиты и никакого спасения. А с нами Господь. И стих заканчивается. Не бойтесь их. Я тебе еще раз говорю, не бойся ничего. Все, что ты хотел сделать. Ты хотел что-то выучить. Ты всю жизнь вот сидишь, вот сейчас в зале сидят люди и, может, там смотрят. Слушай, я всю жизнь хотел попробовать научиться играть на клавишах. Вот тебя тянуло, да? Например, иди в магазин завтра, купи себе клавиши и начинай по нотам играть. Выйди на YouTube, там хотя бы пару уроков возьмешь. Я тебя умоляю, у тебя есть мечта? Ты знаешь, что Бог тебе сейчас ничего нового открывать не будет? Он вернет тебя назад в то откровение, которое ты оставил 15 лет назад. Поверьте, дорогие, тебе не надо, Бог, что ты мне говоришь? Ты говоришь: Бог, вспомни, напомни мне, что ты мне говорил. Потому что, поверьте, Бог не перерисовывает. Он будет говорить: сын, я тебе говорил, возвращайся сюда, и вот здесь начинаешь. Кто-то понимает? Ты говоришь: у меня всегда было желание говорить откровение. Завтра покупаешь тетрадку, ручку, диктофон и начинаешь записывать. Я тебя умоляю, забудь за все и за всех. Дорогие мои, я когда был зубным техником, когда еще церкви не снилось, я сидел и конспекты переписывал, массы конспекты Библии писал. Для кого? Для себя. Чтобы себя перерисовать в своем сознании. Я должен увидеть себя победителем. Ты должен закрыть глаза и увидеть себя на клавишах. Ты должен увидеть себя с микрофоном. Ты должен увидеть себя на стадионе. Ты должен увидеть свои стихи намного раньше, чем они начали писаться. Дорогие, я умоляю вас, почему? Они сражались. Почему? Иисус Навин и Халев видели себя победителями. Эти ребята видели себя проигравшими. Вот почему, когда мы с вами сталкиваемся с какой-то жестокой ситуацией, от нас отпадают люди. Знакомая ситуация, да? Почему? Да потому, что эти люди, они никогда ваши не были. Потому что из этих 12 вы всего лишь друзьями были, Иисус Навин и Халев. Все остальные – это балласт, который просто пришел, увидел, шуганулся и убежал. Благодари Бога, что исполины за тебя всю работу сделали. Они отобрали, кто должен быть рядом с тобой, а кому нельзя. Они, знаете, что скажут? С Богом. А ты скажешь: с Богом. Конечно, с Богом, а с кем же? Страх базируется на незнании, непонимании. Например, вот маленький эксперимент. Знаете, есть люди, которые до ужаса боятся вот публично говорить, петь, понимаете, да, вот высветиться. Вот у кого-то есть этот страх? Вот просто у кого только этот страх? Поднимите руку. Я уверен, в зале есть люди. Вот дикий страх, да, есть? Подними руку. Есть, да? Есть? О, вот братан в клетчатой рубашке, вот иди сюда. Я тебе сейчас докажу, как это разрушается. Иди сюда. Иди сюда, смотри сюда. Давай. О, как жизнь? Как тебя зовут?
Андрей!
Скажи аллилуйя.
Аллилуйя, слава Богу.
Вот представь, тут всего лишь пару сотен людей, а тебя на интернете посмотрят, ну, как минимум тысяч так. Ну, я не знаю, много. Вот представь, первый шаг. Кстати, все, кто его увидят, скажите: Андрей, это тот, который разрушил вот этот страх. Когда ты его увидишь, вот Андрей, да, обними его, скажи: ты молодец, я помню эту тему. Благословение тебе, дорогой. Благословение тебе. Садись, родной. Дорогие, вот так разрушается страх. Ты просто встаешь и делаешь. Он мог бы сейчас примерзнуть к стулу и сказать: выберите другого, кто боится. Нет, он встал. Страх побеждается всего лишь побеждением страха. Никакой другой формулы нет. Я вам даю гарантию, в следующий раз ему будет легче, еще в другой раз будет легче, а в пятый раз он уже не обратит внимания, будет спокойно говорить вообще, может даже на второй раз, один Бог знает. Дорогие мои, пожалуйста, умоляю, разрушьте. Вот сейчас раз он увидел себя в другой роли, ты увидел его в другой роли. Вот так образ и перерисовывается. Ты просто встаешь, дорогие, я помню, перерисовывал свой образ, будучи еще просто тинейджером. Я ехал в Колумбус, Охайо, становился за кафедрой рода Парсли. Дорогие, кафедры, которые 10, 15, 30 тысяч людей, у которых автобус на парковке собирает людей. Потому что он запарковал машину и идти далеко. И у них, можете представить, церковь, на которой автобусные остановки на парковку. Я не верил в это, пока не увидел своими глазами. Вот сколько смотришь, вот как море, парковка. И люди пока придут в церковь с машины. И им нужно маленькие, знаете, вот такие бусики, которые ездят, с парковки забирают людей и подвозят к главному входу. И я когда вышел в эту церковь, кто-то в проповеди уже, может, слышал это. Мы приехали, когда ничего не было, здание закрыто, дворники работают, пылесосят. Я говорю, можно зайти? Он такой, ну ладно, заходите. И я зашел на кафедру. Воу! А там... Там даже, я не знаю, там не то, что человека не видно, там не видно даже вообще ничего, там просто так сужается все и уходит. Церковь, 30 тысяч посадных мест. Такой, чего это? И знаете, я умоляю тебя, начни питать себя этими образами, начни, чтобы Бог тебе не сказал. Начни питать себя образами музыкантов, писателей, поэтов, проповедников, певцов, кто угодно. Сделай этот образ вот здесь, разрушь этот страх и начни двигаться. Дорогие мои, кто из нас, кто смотрит «Экс-фактор», например? Смотрите передачу такая, да? Есть? Да ладно, я тоже грешу. Ладно, разные передачи, которые выбирают, вот знаете, ну... Да, талант, да, да. Таланты выбирают. Есть их несколько. Разницы нет. Вы заметили, иногда выходит тетенька, которой лет счету нет, открывает голос, и ты ложишься. И она говорит, я всю жизнь хотела петь. И сидит ведущий и говорит, так почему ты не пела? И вы знаете, я смотрю ту передачу, а Бог говорит ко мне, говорит, скажи моим детям, пусть отроют все таланты, которые я им дал при рождении. Откопай! 80 тебе! Значит, за последние 10 сделаешь больше, чем за 80. Потому что теперь тебя уже точно никто не остановит. Кто-то скажет, бабуля, ты куда? Он говорит, знаешь что? Сейчас я уже никого не слушаю. Хватит, бабуль, дедуль, сделаем. В Библии неоднократно, дорогие мои, говорится и повторяется о том, что когда Бог хочет победить какой-то народ, Он допускает духу страха войти в стан. Это железно, это в каждой битве почти прописано, приходит дух страха. Вот идет Гидеон, да если бы враги Гидеона знали, кто с ними сражается. Это вообще! Да Бог им даже сказал, ночью крадитесь. Почему? Да потому что днем нельзя, чтобы вас видели. Они просто врубятся и говорят, они сказали, слушайте, идите, не мешайте, они даже воевать с ними не будут. Прикинь, мужиков, у которых нет мечей. Они что, кувшинами будут биться? Я не знаю, чем. Написано, что в стане Израиля не было ничего. Кувшин, труба и факел, все. Скрываем труды, мы орем. Все, а что? А дальше ничего. Все от вас зависящее сделано. А дальше Господь. А дальше вас не интересует, я сам разберусь. Дорогие мои, я тебе еще раз говорю, у тебя на данный момент есть все, чтобы войти в свое призвание. Ты говоришь, у меня нет знания. Стоп, у тебя достаточно знания для твоего призвания, которое Бог тебя призвал. Я опять говорю, у Давида в кармане было достаточно камней, чтобы убить Голиафа. И потом, когда понадобился меч, он ни у кого не просил, он занял у Голиафа. Вы все здесь? Ровно тогда, когда меч надо, ну представь, с собой тягать меч. А так ты налегке. 5 гладких камней, шабум, потом где меч? О, вот меч, на, держи. И потом весь день головой ходит, показывает. Видели, ребята, а? Кто что-то против меча? Люблю Давида, красавец. Вообще непредсказуемая личность. Представляешь, он любящий был. Он даже льву и медведю давал шанс убежать. Он говорит, я его останавливал. И он говорит, ну если он, я его отпускал, но если он набрасывался. Представляете, Давид даже, ну, любил животных. Дух этого мира, если бы знали, чем оперирует дух этого мира, он оперирует исключительно страхом. Все. Ты хочешь знать, как победить дух этого мира? Бесстрашие. Все. Ты думаешь, тебе надо больше помазания, деньги, аппаратура, шнура не хватает, чтобы войти в призвание. Знаете, люди, что хочешь, придумают, как угодно, чтобы отмазаться. Бог говорит, в тот момент, как только ты скажешь, а, я уже и шнуры будут, все будет. Делай то, что он скажет тебе. Одно из распространенных мнений, что страх охраняет нас. Обман. Это ложь. Страх постепенно уничтожает нас и лишает нас будущего. Если вовремя с ним не разобраться, страх превратится в тюрьму пожизненного заключения. Дорогие мои, у вас прямо сейчас есть возможность, можете себе представить, перерисовать всю свою историю. Дорогие, я еще раз вам говорю. Вот стоит перед вами никто и ничто, безотцовщина, выращенная во дворе. Если бы кто-то сказал, что у тебя были деньги, тебя рукоположили, ноль, ничего. У меня было просто одно решение – сделать то, что не делал никто. У каждого из вас точно такая позиция. Пожалуйста, не вздумайте, превознеси меня выше, чем я этого достоин. Потому что я точно такой, я не пытаюсь ни кичиться, я не пытаюсь себе славу петь, меня это вообще не интересует. Я тебе именно говорю, что я такой, как ты, сидевший в рядах, вот так, как ты, и который сказал, хватит! Достаточно насиловать мои мозги. Я встаю и начинаю. Ты кто? А ты кто? Ты куда? Туда? Не иди. Ты не иди. Ух ты какой! Ое! Еще какой? Пойдем и сделаем, пойдем и завоюем. По крайней мере, если ничего не получится, ну, я на много не рассчитывал, хотя бы попробовать рассчитывал. А вдруг получится? И вот здесь секрет. Смотри, очень опасно то, что многие полюбили страх. Они называют это страховкой от падений. Я видел людей, которые любят страх. Страх, они говорят, он ограждает меня от неправильной жизни. А я говорю, страх ограждает тебя от полностью, от всей жизни. Ты не живешь. У тебя всего лишь отмеренные 3 метра до туалета, 2 метра до душа, 3 метра до кухни и телефон дяди Вася. И не дай Бог, ты сделаешь что-то в церкви, тебя возьмут на замечание. Все. Вот это вся твоя жизнь. Дорогие, придите, опишите вашу жизнь. Вы... Некоторые из вас ёкнут. Насколько твоя жизнь неинтересна самому себе? Опиши. Встаю. Первое, что я делаю, когда я встану, я пукаю. Ну ладно, это шутка. Надо не записывать. Ну что делают люди, когда делают, что просыпаются? Обычно моя жена знает, муж встал. Ладно. Ладно, не записывай это неинтересный факт. Встаю, чищу зубы, пропускаем там пару элементов ненужных. Пропускаем, всякое бывает. Чищу зубы, одеваю свои, одни и те же туфли. Одеваю свои любимые драные джинсы. Сажусь в свою, одну и ту же маршрутку. Знаю этого водителя, и он знает меня тоже. Доезжаю до этой страшной, грязной, вонючей остановки. Выхожу и делаю то же самое завтра, послезавтра и далее. И когда обижаешь, а где жизнь? А нету жизни. Я все делаю, чтобы не было страшно. Вот и все. Эпидемия. А я верю, что поднимаются другие люди. А я верю, что даже после этой конференции кто-то возьмет свое призвание. Кто-то пойдет и купит клавиши, кто-то возьмет и скажет, а я попробую играть на гитаре, а вдруг это мое. В крайнем случае спокойно спать буду, потому что попробовал. А я возьму уроки, а я пойду, закончу свое обучение, а я пойду, а я сделаю, а я начну петь, а я возьму уроки пения. Начни делать то, что внутри тебя. Не слушай никого. Попробуй. Запомните, Бог не может употребить то, что в постоянном совете с плотью и кровью. И напрочь отказывается слышать голос своего Бога. Сидят люди некоторые и говорят, Бог, ну скажи мне. А потом Бог мне говорит, скажи ему, который вот сидит, просит меня, скажи мне. Скажи ему, что я ему говорил. Но перед тем, как он примет решение, ему нужно со всеми обголосовать, проголосовать и посоветоваться. Что ты думаешь по этому поводу? Вы знаете, кому Бог говорит? Кто встает и идет и делает. Кто не советуется с плотью и кровью. Павел, помните, говорит? Я не советовался с плотью и кровью. Иначе, если бы советовался, я по жизни там был, своими словами говорю. Я бы никогда не зашел, не достиг, не вышел. Конечно, тебя будут называть наглый, бунтарь. Не советуется ни с кем. Эймэн? И войдешь в то же число, в которое вошли все в Библию. Бунтари ни с кем не советовались, покидали все, свои сети, лодки, вы что себе позволили? Папу, маму даже не похоронили? Иисус сказал, иди за мной, пусть трупы хоронят трупов. А что это имеется в виду вообще? Иисус, объясни мне это откровение. Когда трупы трупа хоронить будут. Зомби? Не знаю. Это другое откровение. Это не то. Итак, Бог не может употребить то, что сейчас пойдет голосовать. Бог употребит то, что встанет и скажет, есть, сэр, идет дело. Вот это я решил сделать. И когда я начал говорить ему «да», вы знаете, что произошло? Я многим людям автоматически начал говорить «нет». И вот у меня проблема не с Богом, у меня проблемы начались с ними. Что это ты себе позволил? Всего лишь то, что Бог мне показал. А ты думаешь, он с тобой разговаривает? Я говорю, еще как, и не замолкает. Страх относится ко всем сферам жизни. Твои лимиты находятся именно там, где проходит черта твоего страха. Заметили? Вот здесь, вот она, вот черта страха, вот это все, лимит, вот эта линия, все. Ах, же переступи. Сделай, пойди, попробуй. О-оу, держим, держим. Знаете что? Эта же бутылка для чего-то здесь стоит. Пусть она делает свое дело. И лежит для пользы. Во! Не упадет. Окей. Хорошо. Запомни, всякий раз, когда ты выходишь на битву со страхом, ты не останавливаешь здравый рассудок. Ты в битве с невидимым, но самым одним, я так скажу, из сильнейших демонов преисподней. Прямо сейчас этим духом останавливаются массы призваний и судеб, которые Бог предназначил. Запомните, каждый из нас в определенный момент своей жизни, каждый, я, ты, все, наши дети, должны столкнуться со страхом и победить его. Иначе ты будешь обречен жить в той в тюрьме, в которой сейчас находится большинство живущих на земле. Большинство. Вы знаете, вспоминая уже Давида, да, продолжая, вы знаете, я уверен, что всех шокировало отсутствие, абсолютное отсутствие страха у Давида. Абсолютное. Я не нахожу страха в Давиде нигде и никогда. Любую историю берешь, не боялся. Даже Версавию не боялся. Ну ладно. Он ничего не боялся. Чего ты улыбаешься? Он ничего не боялся. Он даже в грех влип не боялся. Бог его изменил. Дорогие мои, у этого человека абсолютно отсутствовал страх. Лев-медведь, дорогие мои, я когда вспоминаю, я специально сел в Google и набрал, сколько, как бежит медведь. 30
Миль в час. Это на километры сколько? 45-50 километров в час. Прикиньте. Он его догонял. Ладно. Лев 50 миль в час. Сколько это километров? 75-80. 75, ладно. Давайте занизим уже.
Прикинь, Давид говорит, подожди, Лев.
Лев, чё?
Поговори, надо.
75 километров в час! Написано, догонял. Прикинь, это надо было бежать больше. Ну, если ты будешь бежать 75, ты не догонишь, ты будешь вместе с ним бежать. Тебе нужно превысить скорость. Библия говорит, догонял. Как догонял? Потому что, ну, овцу жалко. Он не думал, могу бежать, не могу. Он бежал, говорил, бедненько, подожди еще, подожди, сейчас, сейчас добегу. Иди сюда, киса мордатая, отдай овечку. На тебе, на тебе, на тебе. Будешь себя плохо вести, ковриком станешь. Говорит, если киса вовремя не уходила, ну уже извините, ну, сама нарвалась. Оно само ее ударило и порвало. Я... Знаете, как наши дети, оно само упало. Кот сам в мою палатку забежался, вычинился и лег. Это... Я не знаю. Смотри. Вспомните Иисфирь. От входа к царю что ее держало? Царь сказал, кто войдет, секирь башка! Иисфирь говорит, не, не могу, не могу. Ее держала всего лишь указ, который мог быть и вообще царь мог бы забыть. Второй момент, он сделал то, что он сделал. Приди, коснись конца, да, этого скипетра. Да, что угодно. Она боялась. Ну, потому что она сделала. Она взяла и вошла. Она взяла и сделала. Взяла и переступила. Взяла и побила все вещи. И стала одной из самых великих женщин в Израиле. Даже праздник празднуют по сей день. Потому что эта женщина, это великая женщина. И знаете, что... Все, что она переступила, это страх. Все остальное, все, что в ней было, оно само все сделало. Понимаете? Ей не нужно было особо выглядеть. Ей не нужно было, ну, силиконовую грудь сделать. Ну, ладно. Ладно, это... Вы знаете, ну, чтобы, ну, красивее, знаете, вот не хватало чего-то, знаете? Юбку покороче, знаете, ну, что царю понравится, знаете, давно не звал уже. Кто его знает, обиделся, может. Она не старалась там что-то, знаете, придумать. Ну, зачем? Ладно. Ну, я говорю нашими примерами, чтобы понятнее было. Она не старалась там, ну, сейчас я там, как бы, знаете, аккуратно там буду выглядеть так привлекательнее. Ничего, абсолютно. Постилась, молилась и потом зашла. Все, все, что она сделала, она переступила страх. Все остальное у нее было для того, чтобы победить, для того, чтобы Израиль остался жить. Для того, чтобы наоборот все высекли своих врагов и потом обратилась слезы в радость. Теперь, наоборот, мы знаем, кто нас ненавидел. Идите сюда. С Израилем шутки опасны. Кто его знает, что Бог придумал вообще-то, знаете? Поэтому дружи с евреями. Все нормально. Всегда приходится. Алло. Ты тут? Я вас люблю. Всякое в жизни случается. Кто его знает? О, Иисус. Ну где ты еще такой конференции был? Ну нигде. Хорошо, весело, как дома вообще. Не надо напрягаться, лишний раз себя что-то строить. Будь самим собой. Эмма, наслаждайся жизнью, улыбайся. Эмма, смотри. Иисфирь не сражалась с Аманом. Она не говорила, подсыплю тебе яд, тварь. Мы что-нибудь придумаем. Нет. Она вошла и сказала, а знаете, Аман. Аман думал, царица меня любит. Даже царица меня пригласила. Да, она пригласила, чтобы тебя зарезать. Повесить на твоем же столбе, который ты приготовил для того мужика внизу. А, все знаете историю. Смотри. Итак. Есфирь 4.11. Все чиновники царей и народ, смотрите, царя и народ царских провинций знают, что для любого мужчины или женщины, кто войдет к царю во внутренний двор незваным, есть лишь один закон. Такой человек будет предан смерти. Читаем ниже. Есфирь 5.1. И вот на третий день Есфирь надела свои царские одежды и встала во внутреннем дворе дворца напротив царского тронного зала. Встала. Так нагло, так гордо выползла. Убить ее? Нет. А знаете, что Бог сделал? Бог настолько расположил сердце царя, царь за ней бегал и говорит, что хочешь, что хочешь, хоть полцарства.
Соскучился?
Я не знаю, но вы помните, да? Он не спрашивал, что ты хочешь? Говорит, подожди, царь. На следующий день, что ты хочешь, царь? Приходи на ужин. На ужине, что ты хочешь? Убей вот эту морду. Хорошо, еще что? Расположила она сердце царя, да? И вот на третий день Есфирь надела свои царские одежды, стала во внутренний двор, во внутреннем дворе дворца напротив царского тронного зала. Царь сидел на своем троне в зале, лицом ко входу. Когда он увидел стоявшую во дворе царицу Есфирь, он смилостивился над ней, протянул к ней золотой скипетр, который был у него в руке. Есфирь подошла и коснулась конца скипетра его, и здесь началось настоящее царство. Здесь она уже ему рассказала, и вы все помните эту историю. Вы знаете, практически всегда большинство из нас от нашего великого будущего и нашего призвания всего лишь нас удержит именно этот нечистый дух страха, который был изобретен самим сатаной. Бояться кого? Бояться чего? 2 Тимофею 1.7. Ведь Бог дал нам не дух страха, а дух силы, любви и благоразумия. Страх – это одна из самых опаснейших тюрем. Ее человеческим взглядом не видно, но сидит в ней практически все человечество. Дорогие, я еще раз говорю вам, родная моя, дорогая семья. Знаете, у меня огромная мечта. Я не хочу быть очередным заезжим проповедником, который приехал, рассказал пару небылиц, дунул, пиджачком махнул, елейчиком помазал, сказал шалом, шалом, халлелуя, халлелуя, и улетел в свою Америцу. Дорогие мои, я умоляю тебя, я здесь, чтобы поднялись чемпионы здесь. Я здесь, чтобы сказать тебе, что я не нужен. У этой земли уже есть ее чемпионы. У этой земли уже есть те, которые кричат к тебе. Эта земля уже, она зовет тебя. Она кричит к тебе. Она стучится к тебе по ночам, во снах, в видениях. Она кричит к тебе, чтобы ты взял на себя ответственность за этот народ. Вам не нужны заезжие проповеднички. Вам не нужен никто. На этой земле уже прямо сейчас находится. И я лишь всего лишь здесь для того, чтобы сказать тебе, ты можешь, ты достигнешь, ты победитель. И тебя призвал Бог. Поставьте слава Богу. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Дорогие, сейчас я хочу, чтобы мы с вами просто разрушили дух страха. Всякий раз, когда ты чувствуешь страх, не вздумай, просто не относись к этому, знаете, нейтрально, начни сразу, я связываю страх, я разрушаю страх. Пожалуйста, можно дать на клавиши? Закрой свои глаза. И просто сейчас мы выходим против духа страха. Дух страха, я разрушаю твое действие в каждой личности на этом месте. Я знаю, что там, только в этом зале есть и музыканты, и поэты, и певцы. Здесь есть те, которые будут нести огонь пробуждения, реформации, славы Бога. В этом зале есть великие учителя, проповедники, евангелисты, пастора, пророки, апостолы. Я верю, я знаю, я вижу. Господь, я прошу Тебя, помоги каждому из нас разобраться со собственными лимитами, с духом страха,
мы поражаем его, мы разрушаем его. Прямо сейчас скажи, дух страха, я разрушаю твое действие в моей жизни, в моей семье, в моей судьбе, в моем сознании во имя Иисуса Христа. Я обещаю тебе, Дух Святой, я сделаю этот шаг, я сделаю этот шаг. Я сделаю этот шаг. О, Господь, я прошу Тебя, коснись детей своих. Коснись детей своих. Активируй, Господь. Пусть ревность войдет в народ Твой. Ревность по дому Твоему. Ревность по слову Твоему. Ревность по откровениям Твоим. Ревность по брошенным детям Отца Небесного. Я прошу Тебя, Иисус, активируй. Новая ДНК. Подними новую церковь. Подними тех, кто будут ходить в любви, в силе, в славе, откровениях, в жажде. Те, которые будут бесстрашны, наполнены любовью и сделают то, что Иисус, что Бог, Отец Небесный, сказал им. Я прошу Тебя, Иисус, все только начинается. И в этой великой святой земле начинается мощное движение реформации. Я верю, что поднимаются те, которые раньше никто не знал, не видел, не слышал и даже в них не верил. Но они встают, они поднимаются, они берут в свои руки победу. Они берут в свои руки, они берут в свои руки, слава Богу. Они будут являться каналом, через который течет слава Иисуса на эту землю, через все источники, через источники поэзии, через источники музыки, слова, пророчеств, песен во имя Иисуса. И мы еще раз говорим, да придет Царствие Твое. Мы еще раз говорим, Господь, Царство Твое да придет. Твое Царство да утвердится на этой земле. Мы всего лишь слуги, которые исполняем то, что Ты сказал. У нас нет своего мнения. У нас даже нет права не верить в себя, когда Ты сказал, что мы можем. Ты сказал, что мы достигнем. Я даже не разрешаю себе не верить и бояться. Я просто иду по Твоему указанию. И я сделаю все, что Ты сказал. Я достигну все, что Ты обещал. Потому что я не верю в себя. Я верю в моего Бога. Я верю в Его силы. Я верю в Его кровь. Я верю. Я верю. И поэтому движусь. Мы увидим огромную, великую, мощную Церковь Христа на этой земле. И я опять говорю, Отец, подними своих чемпионов святой земли. Положи, Господь мой, боль за Израиль прямо сейчас в свой народ. Я знаю, что эту боль может пережить только тот, кто присоединен духовно к этой земле. Эту боль по-настоящему может пережить тот, кто рожден Богом изменить что-то на этой земле. Я прошу Тебя, всели свою боль, всели свою страсть, дай свою ревность и подними тех, которые не отдадут врагу ничего. Мы верим в то, что Ты и Твое имя прославится. Твое имя прославится во имя Иисуса. Амен, амен, амен. Воздай Ему славу. Воздай Ему славу. Присядьте, родная семья. Присядьте, дорогая семья. Давайте мы вынесем, да, ведра. Приготовься к жертве. Давайте покроем нужды. Давайте продолжать благословлять. Слушай, научись, давай, давай, не переживай. Победи страх даяния. Победи страх, не бойся на завтра. Позволь Отцу позаботиться за завтрашний день. Вы знаете, когда я так начал жить просто сегодняшним днем, я был шокирован Богом, куда Он меня ведет. Дорогие, вы будете удивлены, что все, куда вас будет везти Бог, вам даже не надо планировать, Он за вас все спланирует. Даже если у вас чего-то не будет хватать, Он вам даст. Он откроет двери, Он даст вам людей, которые позаботятся о вас. Да не переживайте. Отдай в руки Богу это все. Аминь. Давайте мы откроем возможность. Приходите, пожертвуйте, мы сейчас об этом помолимся обязательно. Мы будем молиться о приношении. О, спасибо, Иисус. Мы верим, что будут покрыты все нужды конференции. Мы верим, что тело Христа будет заботиться о самом себе же. Мы верим, что это не последняя, Господь, конференция. Мы верим, что будут подниматься чемпионы этой земли. Будут подниматься те матери, отцы, которые будут действительно нести боль за эту землю. Мы продолжаем молиться и держать Израиль в наших молитвах. О, Иисус, это особая земля, и для нее у Бога есть особое предназначение. Спасибо, Иисус. Дорогие, у нас будет еще такое объявление. Здесь есть организаторы конференции, да, и, знаете, была такая идея, которую мы хотим сделать, чтобы каждый, кто хочет, кто живет в этой земле и живет в разных городах Израиля, мы хотим, чтобы вы оставили свои координаты. Чтобы вы оставили ваши координаты. Здесь есть, Натан, да? У нас эти есть бумажечки, да? Или еще нет пока? Есть, да? Окей, пожалуйста, вот там лежит листик, ребятушки, дорогие. Там один, да, или два их? Не, много, да? Пожалуйста, я прошу вас, знаете, как сделайте? Напишите ваше имя, город, где живете, ваш мобильный телефон, не переживайте, вам не будут ничего продавать, и ваш имейл. Это для того, чтобы организаторы, если что-то происходит, вы будете первые в курсе, окей? Вам придет или текст-месседж, или, скорее всего, вам придет имейл, да, почта, электронная почта, что такая-то вещь происходит, такая-то конференция, чтобы вы уже не думали. Поэтому это даже для вас будет хорошо, оставить свои координаты. Опять мы говорим, тем, кто хочет, это не обязательно. Если вы хотите быть первые в курсе, что, как. Также, дорогие, пожалуйста, напишите свой город, чтобы организаторы могли как-то вас подружить, окей? Чтобы мы могли связаться как-то. Пожалуйста, ты хочешь что-то сказать, да? Выходи сюда.
Спасибо, Андрей. Мы хотели также сообщить, что у нас на сайте Стражи Сиона будут выставлены координаты трех групп, которые на сегодняшний день существуют в Израиле. То есть это Вако, Семер, Север, Натания и Тель-Авив. И там будут координаты ребят, которые находятся в этих городах, и вы можете заходить и связываться с ними по электронной почте или будут номера телефона. Поэтому, если вы захотите общаться дальше, больше знать, больше быть на связи, то, пожалуйста, вся информация будет у нас на сайте. Окей? Все. Сейчас мы уходим на обед до 3 часов. Все как обычно, как вчера. Тот, кто не знает и не был вчера на служении, вокруг гостиницы есть много кафешек, ресторанов. То есть идите, обедайте. Приятного вам аппетита.
Хорошо, протяните ваши руки, мы благословим приношение. Отец, я благословляю каждый, Господь мой, цент, доллар, каждую валюту, которая здесь находится, Отец. Мы говорим, покрыты нужды, мы говорим, наши персональные нужды покрыты, наши семейные нужды покрыты. Дьявол не коснется, проклятие не коснется наших домов, детей, нашего имущества. Мы говорим, Отец, все наше принадлежит Тебе, и охрана будет до конца нашей жизни. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя, Бог, за эту возможность благословлять эту прекрасную конференцию, этот дом, эту святую землю во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, дорогие. Хорошо, отдохните, приятного аппетита. Увидимся в 3, так? В 3 часа увидимся здесь. Не пропустите, будет очень интересно.